Однажды вечером подросток сообщил родителям, что с ним общается сатана. Он контролирует мальчика через порно-сайты на смартфоне и хочет, чтобы тот убил своих друзей. Так начинается история, в которой врачи пытаются выяснить, почему подросток стал слышать голоса в голове и решил, что у него под кожей растут лианы. И это не говоря о внезапно появившихся физических симптомах. Передаем привет Анастасии, Эльвзе Сакаевой и ПМ. Вы можете присоединиться к нашим сообществам на Патреоне и Бусти по ссылке в описании.
Ни о чем.
Болотный парень. Часть первая, в которой у Майкла стремительно развивается пугающее психическое расстройство, и родители возят сына по клиникам, надеясь его вылечить. 30 октября 2015 года Джуди Кэмпбелл забирала сына Майкла из школы. Деревья пылали осенним огнем. Был канун Хэллоуина, и домишки в пригороде уже успели украсить призраками, скелетами и тыквенными фонарями. Подъезжая к дому, Джуди заметила, что Майкл необычно молчалив. Она взглянула на своего милого 14-летнего мальчика, высокого и долговязого, с копной темных волос, спадающей на один глаз. Мать и сын встретились взглядами. «Мне нужно рассказать вам с папой кое-что важное», — произнес Майкл. Джуди опешила. «О чем это он?» Войдя в дом, она позвала мужа Скотта в гостиную. Они присели на диван. Майкл сделал глубокий вдох и сказал: «Я думаю, что я зло, проклятый сын дьявола». Джуди и Скотт потеряли дар речи. Майкл рассказал им, как дьявольский голос приказал ему убить друзей, и теперь, чтобы предотвратить это, мальчику нужно покончить с собой. Он верил, что мысли об убийстве приходят ему от сатаны, который контролирует его разум через порно-сайты в телефоне. Майкл попросил разрешения уничтожить мобильник. В состоянии шока Скотт достал молоток, передал его сыну, и тот вдребезги разбил телефон. Остались лишь осколки стекла и изуродованный корпус на заднем дворе. Затем Кэмпбеллы позвали молодого пастора из местной церкви, чтобы вместе прочесть молитву. Закончив, они отвезли Майкла в больницу. Сведения. Когда Майкл перешел в старшие классы, ничего не предвещало беды. Он ходил в маленькую частную школу, где играл главную роль в спектаклях и участвовал в национальных викторинах. Учил китайский, играл на пианино, коллекционировал комиксы и фигурки супергероев. Его родители Джуди и Скотт познакомились в 1997 году, когда работали в компании по производству потребительских товаров. Через 8 месяцев они поженились. Оба были специалистами по статистике. Джуди проводила анализ товаров, а Скотт изучал медицинскую литературу по фармацевтической части бизнеса. Когда Джуди впервые увидела Скотта, красивого под 2 метра ростом, то влюбилась. Ее покорили его трудолюбие и простота деревенского парня. Он легко мог ее рассмешить. В офисе, полном зануд, перебирающих цифры, Скотт не мог не заметить Джуди, милую и крохотную, сияющей улыбкой. Еще на первом свидании его сразили ее интеллект и умение сопереживать. Оба они были верующими христианами. Пара души не чаяла в своих детях. На фотографиях видно, как Скотт, нежный великан, заботливо их обнимает. Семья любила науку и животных. На одном из снимков огромный желтый питон обвивает их плечи. И если остальные члены семьи немного нервничают под весом змеи, то Майкл выглядит веселым и довольным. Он всегда был беззаботным ребенком. Теперь же серьезность ситуации нагнетала. Джуди и Скотт вели своего милого мальчика в психиатрическую палату. Пара прошла с педиатрическим психиатром в пустую комнату, где их попросили рассказать об истории болезни в семье. Все еще в состоянии шока, они стали вспоминать. У дальних родственников Майкла были проблемы со здоровьем, которые он мог унаследовать. Среди них — эпизоды депрессии, алкогольная зависимость, биполярное расстройство, вероятно, игровая зависимость, синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Скотт и Джуди отметили, что год выдался для семьи непростым. Внезапно скончался любимый дедушка Майкла, отец Джуди, всего лишь через 7 недель после того, как ему диагностировали рак. В последнее время Джуди была занята поиском жилья для матери. Хотела переселить ее поближе. Что же до недавних болезней, то во время школьной поездки Майкла покусали жуки, и у него была аллергическая реакция на ядовитый плющ. Мальчик проводил много времени, ухаживая за садом, ходил на хайкинг, а также путешествовал по северо-восточным, юго-восточным и западным штатам, где его кусали клещи, комары и пауки. В конце июля, за 3 месяца до психического срыва Майкла, семья ездила в Мексику, чтобы помочь миссионерской группе из их церкви построить там дом. Работа на стройке была изнурительной, а погода жаркой. Все эти стрессовые факторы могли потом повлиять на развитие болезни. В семье жили домашние животные, которые тоже могли являться переносчиками заболеваний. 2 кота, собака, пятнистый геккон и гигантский кивсяк. Кошек взяли с улицы в 2010 году. У одной из них была открытая рана, которая потребовала лечения. В 2011 году бродячая собака принесла в дом блох, и они покусали всю семью. После предварительного опроса врач отправил Майкла на обследование. Джуди решила остаться с сыном в палате. Скотт помчался домой за одеждой и средствами гигиены. Включив свет в комнате Майкла, он помедлил и принялся ее рассматривать. Не было видно никаких признаков того, что в этой комнате живет человек с помутненным рассудком, не говоря уже о том, что ее обитатель задумывает невообразимое — суицид. Стены украшали постеры с изображениями героев комиксов. «Пурпурный человек», «Джон Константин», «Лунный рыцарь» и «Болотная тварь». На одной из стен был нарисован логотип Бэтмена длиной в метр. На полках аккуратно разместились стопки комиксов и фигурки. Когда Скотт вернулся в больницу, медсестра осмотрела сумку на наличие предметов, представляющих опасность. Шнурки, таблетки, завязки от капюшона. Майклу дали арипрепрозол, антипсихотический препарат, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Джуди и Майкл подготовились к долгой ночи, временами прерываемой криками пациента. «Было ужасно», — коротко описала те события Джуди. Спустя неделю обследований, мать все время находилась рядом, Майклу поставили диагноз «депрессивное расстройство» и выписали из больницы, утверждая, что он более не опасен ни для себя, ни для окружающих. Родители вздохнули с облегчением. Болотная тварь. Когда Майкл вернулся домой, Джуди и Скотт с осторожным оптимизмом ожидали, что все придет в норму. Майкл возобновил занятия и ходил на репетиции пьесы. Джуди стала активно помогать ему догнать школьную программу. Она записалась к психиатру и копалась в медицинских страховках. Они с мужем были уверены, что это единичный случай, который легко можно исправить. «На протяжении нескольких недель мы действительно думали, что сможем вернуть сына в школу, и с ним все будет нормально», — вспоминает Джуди. А у него тем временем развивался психоз. Он начал видеть галлюцинации. Родители Майкла наблюдали, как мальчик разговаривал с воображаемыми существами или фигурками героев. Однажды во время одного из психических эпизодов в подвале Майкл сказал родителям, что он больше не человек. Мальчик заявил, что превращается в болотную тварь, зеленого, покрытой тиной монстра из комиксов, одного из героев с постера в его комнате. «Я чувствую на коже лианы», — повторял Майкл, пытаясь сорвать их с плеч и рук. На этой стадии болезни Майкл стал верить, что его рыжего полосатого кота и отца захватили демоны. Кот телепатически угрожал ему, после чего мальчик принимался кричать и бегать по дому в поисках укрытия, а затем сворачивался в клубок и плакал. Семья вошла в режим изоляции. Они перестали показываться на людях. Джуди взяла на работе отпуск. Чтобы предотвратить эпизоды психоза, она проводила с Майклом каждый день, развлекая его видеоиграми и фильмами. Супруги ночевали в разных спальнях. Джуди на раскладушке в одной комнате с Майклом, а Скотт со вторым ребенком в другой комнате. «В тот период мы посещали психиатров 2 или 3 раза в неделю», — вспоминает Джуди. «Делали все, что они говорили. Сын принимал все предписанные медикаменты, но ничего не помогало». Галлюцинации становились лишь сильнее. Однажды на рождественских каникулах Майкл решил, что он птица. Мальчик махал воображаемыми крыльями и запрыгивал на кухонный остров. В другой раз он вытряхнул в рот пузырек с таблетками. Джуди запаниковала, выбила пузырек у него из рук, и таблетки разлетелись по комнате. «Какой-то сюр, худший кошмар родителя», — рассказывает Скотт. Обеспокоенные тем, что Майкл выпорхнет со 2-го этажа, Скотт и Джуди вновь обратились к психиатру и стали молиться. Самая темная ночь. 3 месяца спустя, в январе 2016 года, у Майкла появилась целая вереница физических симптомов. Он постоянно чувствовал усталость, ему часто приходилось бегать по малой нужде. Почти каждый день у него были одышка, боли в груди и сильная головная боль. Сложно сказать, являлись ли эти симптомы побочными эффектами препаратов или чем-то совершенно новым. Родители возили сына к разным медицинским специалистам. Интервенционный радиолог сделал МРТ мозга, но не обнаружил ничего, что могло бы вызвать головные боли. Кардиолог тоже не нашел объяснения болям в груди. Психиатр решил, что причиной одышки могут быть частые панические атаки. Официальным диагнозом Майкла была шизофрения. Психологическое расстройство, при котором пациент часто испытывает зрительные и слуховые галлюцинации, бред, беспорядочные мысли. Хотя шизофрению нельзя вылечить, болезнь можно контролировать с помощью медикаментов. Поэтому на следующие 5 месяцев Майклу выписали различные антипсихотические препараты: арипипразол, квитиапин, полипиридон и олонзапин, стабилизаторы настроения, вальпроевая кислота и литиум, антидепрессант, эсцитальопрам, препарат от кластерной головной боли, суматриптан, 2 препарата от тревожности, лоразепам и клоназепам, и препарат, снимающий побочный эффект одного из лекарств, двигательное нарушение, бензотропин. Но психическое состояние Майкла продолжало ухудшаться. Он боялся выходить из дома. Боялся кота, который, как утверждал мальчик, напал на него в душе. Майкл был в ужасе и несколько дней отказывался мыться. Каждый раз, когда лаяла собака или звонили в дверь, он бежал прятаться. Мальчик часами подбрасывал в воздух мяч или подушку, раскачиваясь взад-вперед. Врачи посчитали это признаком обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР. Майкл еще глубже погрузился в вымышленный мир персонажей комиксов, носил с собой их фигурки как талисманы. Ребенка поглотил психоз. Однажды он поднял руки вверх и разрыдался, восклицая: «Почему потолок розовый?» Потолок, разумеется, не был розовым. В тот период приступы гнева у мальчика вызывал даже отец. Поэтому для безопасности он вместе со 2-м ребенком переселился на время к теще, оставив Майкла на маму. Ей вместе с собакой часто удавалось успокоить его вспышки. Но она больше не могла контролировать сына физически. Из-за побочных эффектов медикаментов и пубертатного периода мальчик сильно прибавил в весе. 61 до 84 килограммов. «Бывали ночи, когда я не знала, останусь ли живой к утру», — рассказывает Джуди. В мае 2016 года семья съездила в гости к матери Джуди, но Майкл так и не зашел внутрь. Сжавшись в комок на подъездной дороге, он стонал, что демон-кот приказал ему убить брата, и если он этого не сделает, кот разорвет ему горло когтями. Джуди вызвала 911, и врачи забрали Майкла в психиатрическое отделение. Супруги отдали котов. Не зная, что делать, они решили для общей безопасности отправить Майкла на лечение в известную техасскую клинику, которая специализируется на серьезных психических расстройствах. На это ушло много денег. Программа Майкла стоила $1700 в день с предварительным депозитом $35700. За профессиональные и лабораторные услуги взималась отдельная плата. Индивидуальное обследование стоило $600 в день. Вскоре общий счет превысил $150 000. Чтобы его оплатить, Кэмпбеллы взяли 2-ю закладную на дом. Поскольку Скотту нужно было присматривать за напуганным младшим сыном, тем самым, которого старший должен был убить по приказу кота, Джуди попросила пастора сопроводить их с Майклом во время полета в Техас. Когда они прибыли на место, Джуди осмотрела клинику. Бассейн с соленой водой, терапевтический сад, полностью оборудованный спортивный зал и баскетбольная площадка, а также круглый лабиринт для медитативных прогулок. Майклу бы ничего из этого не понадобилось. Он должен был проходить программу для подростков. Пока Джуди переносила вещи Майкла в его новую комнату и расставляла их по местам, он сидел на кровати, уставившись в стену. Мать обняла сына и попрощалась с ним, не зная, когда увидит вновь. «Мне казалось, что я худшая мать на свете», — вспоминает Джуди. В сумасшедшем доме. Родители еженедельно созванивались с техасскими психиатрами. Новости о здоровье Майкла становились все плачевнее. Для начала врачи провели ряд исследований, чтобы выявить возможные причины психического заболевания. Они изучили снимки мозга и его электроактивность, взглянули на маркеры воспаления в крови и обследовали его на наличие признаков того, что иммунная система атакует тело. Тесты показали, что все в порядке, поэтому мальчику уже в 3-й раз диагностировали шизофрению и ОКР, выписали препараты для смягчения экстремального поведения. В результате Майкл только стал чувствовать себя как зомби. За день до дня рождения добрая медсестра подарила Майклу комикс. На следующий день другой сотрудник отобрал его, что привело ребенка в бешенство. Он колотил аквариум в медпункте, заливая комнату водой. Все потому, что воображаемый кот приказал ему убить рыбок. Потребовалась целая бригада дежурных, чтобы его успокоить. Из-за эмоциональной нестабильности и проблем с координацией из-за воздействия препаратов сотрудники взяли со Скотта и Джуди дополнительную оплату за круглосуточное наблюдение над мальчиком. Доктора не знали, как быть. Они уже испробовали на Майкле 6 разных антипсихотиков и вдобавок к ним рисперидон и зипросидон. Ничего не помогало. В конечном итоге ему стали давать клозапин. Антипсихотик, применяемый лишь в крайнем случае. Это единственный препарат, который одобрило Управление по санитарному надзору США в случае неподдающейся лекарственной терапии шизофрении. Благодаря ему многие люди смогли вернуться к привычной жизни, хоть и не без длинного списка побочных эффектов, которые включал в себя судороги, размытое зрение, повышенную выработку слюны и так далее. Препарат также временно подавлял лейкоциты, которые защищают организм от инфекционных заболеваний. Назначение его пациенту с невыявленной инфекцией могло бы обернуться летальным исходом, поэтому требовалось часто сдавать анализы крови. Малые дозировки препарата не помогали, и через несколько недель Джуди в клинике сообщили, что планируется увеличение дозировки, пока Майкл не будет пускать слюни. Тем временем дома, спустя 7 месяцев после психического срыва сына, Скотт наконец пришел в себя и начал применять свои аналитические навыки в деле Майкла. Для всех этих медицинских специалистов его сын был не более чем 25-сантиметровая стопка бумаг, снабженных записями об изменении состояния пациента и применяемом лечении. Каждому из врачей досталась для изучения какая-то отдельная часть Майкла — мозг, желудок, сердце, иммунная система, кишечник, спинной мозг, кожа, глаза. Однако Скотт был намерен изучить своего мальчика целиком. «Чтобы спасти сына, я должен был выяснить, что с ним не так», — рассказывает Скотт. Во время одного из многочисленных разговоров в клинике насчет дальнейшего лечения Майкла мужчину осенило. Может, врачи не могут помочь его сыну, потому что лечат не то, что нужно? Скотт превратил свой домашний офис с бордовыми стенами и гравюрами военачальников в медицинскую библиотеку, заваленную научными статьями и результатами анализов. Будучи биостатистиком, он знал, как критически анализировать информацию, в частности, в медицинских научных журналах. И, как отец Майкла, считал, что понимает сына лучше, чем врачи. Примерно в 50% статей содержатся грубые статистические ошибки. Факт публикации статьи не гарантирует, что приведенные в ней данные точны, утверждает Скотт, ссылаясь на собственный опыт анализа аннотаций статей. В одном исследовании этот процент указан даже несколько выше. Скотту также казалось, что не стоит целиком полагаться на науку, поэтому по воскресеньям он постился и молился, прося Бога указать ему верный путь. Поздно ночью Скотт смотрел на компьютере снимки мозга Майкла. Правое и левое полушария светились подобно крыльям лунного мотылька. Одно за другим перелистывал изображения, исследуя загадочную топографическую анатомию мозга. Он пытался найти отклонение от нормы, ответы, пытался отыскать сына. О медицинском колдовстве. Для сотрудников техасской клиники Скотт стал настоящей головной болью. Он все подвергал сомнению и был уверен, что диагностировать шизофрению можно лишь методом исключения, когда все остальные варианты отпадут. Из медицинской литературы Скотт узнал, что симптомы шизофрении у мужчин проявляются постепенно, начиная с позднего подросткового возраста и вплоть до начала второго десятка. У Майкла же психоз возник в 14, как гром среди ясного неба. Он явно страдал чем-то другим. Затем Скотт наткнулся на расстройство, очень похожее на случай сына. Педиатрический острый нейропсихический синдром, или сокращенно ПЭНС-синдром. Скотт выяснил, что термин сравнительно новый. Его применяют к пациентам, в основном детям, у которых наблюдается резкое, за одну ночь, проявление нейропсихических симптомов. Их может спровоцировать инфекция, нарушение метаболизма или другие воспалительные реакции. Пенс возник из более известного и узкого синдрома под названием ПЭНДЭС – детские аутоиммунные нервно-психические расстройства, ассоциированные со стрептококковыми инфекциями. Последний характеризуется внезапным приступом ОКР, причиной которого является та же бактерия, что вызывает воспаление горла. Мнения насчет синдрома разнятся. Хотя одни ученые утверждают, что собрали достаточно данных и случаев успешного лечения, чтобы предоставить психиатрам верный способ диагностики и лечения пациентов с ПЭНС, многие настаивают на том, что требуется больше убедительных доказательств и исследований, прежде чем метод можно будет одобрить. Но отец, отчаянно искавший ответы и также отчаянно пытавшийся помочь сыну, не мог игнорировать ПЭНС как возможный диагноз и решил узнать о нем больше. Как вскоре узнал Скотт, для диагностики ПЭНС используется панель Каннигем. Это серия анализов крови, которые были разработаны врачами Мадлен Каннигем и Сьюзен Сведо и позволяют определить уровень аутоиммунных антител, связанных с различными нейропсихическими расстройствами. Панель Каннигема была обнародована для врачей в 2013 году, а в 2015 году появилось первое руководство по диагностике и лечению. В тот же год, когда у Майкла возникли первые симптомы. Написанная в соавторстве со Сведо и двумя другими докторами, Дженнифер Франкович и Таней Мёрфи, оно предупреждало, что ПЭНС — диагноз исключения, который можно ставить лишь после того, как в результате комплексной оценки были исключены другие возможные причины развития заболевания. Затем для облегчения симптомов пациенту можно назначить психиатрические препараты и поведенческие вмешательства. После этого идет лечение основной инфекции, аутоиммунных симптомов и нейровоспалений. Скотту такой подход показался намного более логичным, чем то, как лечили Майкла. Впервые за долгие месяцы он увидел луч надежды. Но как только мужчина поделился своими догадками с докторами, он столкнулся с резким осуждением. «Они реагировали так, будто я говорил о каком-то колдовстве», — рассказывает Скотт. Семья Кэмпбелл не знала, что тогда велись бурные споры касательно научной обоснованности ПЭНС. Особенно громко звучал голос врача Дональда Гилберта. Последние годы он активно выражал свое мнение относительно ПЭНС на конференциях, в больницах при медицинских вузах, различных американских медицинских журналах. Предупреждал докторов, что многие семьи могут настаивать на диагнозе ПЭНС, чтобы уберечь себя от социальной стигмы, которая преследует больных психическими заболеваниями. Согласно Гилберту, лучший способ контролировать симптомы, похожие на ПЭНС, ограничить лечение препаратами и когнитивной терапией и воздержаться от рекомендаций Сведо, Франкович и Мёрфи до тех пор, пока ученые не извлекут больше информации из крупных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований. Отчасти по этой причине многие доктора не были до конца уверены, что ПЭНС — это верный диагноз. По крайней мере, в отсутствии дополнительных исследований. Многие придерживаются того же мнения и сегодня. Так родители Майкла оказались в самом центре медицинской войны, что серьезно повлияло на их брак. Джуди приняла сторону врачей, полагая, что пора смириться с шизофренией сына и жить дальше. Один врач даже увел Джуди в сторону и спросил, не считает ли она одержимость мужа ПЭНС попыткой избежать от реальности. Но Скотт твердо стоял на своем. Он знал, что сын не может ждать результатов клинических испытаний, на проведение которых может уйти 5 лет и десятки миллионов долларов. Он принял руководство ПЭНС, будучи уверенным, что врачи игнорируют очевидный факт инфекционного триггера болезни. Независимо от верности этого диагноза, было очевидно, что врачи отказывались использовать все возможности для лечения Майкла. ПЭНС представлял собой неизведанную область, которая оказалась довольно многообещающей. Скотт не мог успокоиться, пока не изучил бы ее. Несмотря на разногласия, к концу лета Джуди и Скотт согласились в одном. В дорогой клинике Майклу становилось лишь хуже. Его нужно было вернуть домой. На этом первая часть истории «Болотного парня» заканчивается. Ждите продолжения в скором времени. Над текстом работали Эвелина Пак, Анастасия Боброва, Елизавета Яковлева и Анастасия Железнякова. Озвучил Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам.
Ни о чем.